эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба рассказал о своей поездке в Москву. Народный защитник Грузии вступился за абхазский язык в аджарских школах. Транскам остается заблокированными из-за обильных снегопадов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях премьер-министр Италии объявил о своей отставке после провала референдума. Премьер-министр Франции выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах. Президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев. Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о своей отставке после провала референдума, на котором большинство жителей страны проголосовали против изменений в Конституцию. По последним данным, против реформы высказались почти 60% избирателей. Взяв на себя полную ответственность за поражение, он призвал оппонентов, призывавших голосовать против реформы, сформулировать свои предложения. «Удачи всем нам», – закончил свою краткую речь итальянский премьер. Прошение об отставке он подаст президенту Италии в понедельник, 5 декабря. Новости о поражении на референдуме и уходе правительства Италии уже привели к падению курса евро к доллару до минимума с марта 2015 года, сообщает Рейтер. Конституционная реформа предполагала усиление правительства и наделение его дополнительными полномочиями для проведения экономической реформы. В Италии будут назначены досрочные парламентские выборы. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс, как ожидается, объявит сегодня о выдвижении своей кандидатуры в президенты страны. Канцелярия премьера сообщила, что он сделает официальное объявление об участии в выборах вечером в пригороде Парижа. Чтобы стать официальным кандидатом от правящей социалистической партии, Вальсу необходимо будет одержать победу на праймерис в январе. Среди его соперников, однако, не будет президента Франсуа Олланда. Он на прошлой неделе отказался баллотироваться на второй срок. Вальс по опросам самый популярный политик-социалист, однако его рейтинг сейчас не превышает 10%. Он уступает не только кандидату от правых республиканцев Франсуа Фийону и ультраправой Марин Ле Пен, но и Эммануэлю Макрону, бывшему министру в его правительстве, который баллотируется как независимый кандидат. Выборы президента Франции пройдут в апреле 2017 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Исполняющий обязанности главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на президентских выборах, сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Внеочередные выборы президента Узбекистана прошли 4 декабря и были признаны состоявшимися. По данным ЦИК, за Мирзиёева отдали голоса более 88% избирателей. Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил избранного главу Узбекистана с победой, назвав ее убедительной, сообщает ТАСС. Предыдущий президент страны Ислам Каримов скончался 2 сентября. Мирзиёев исполнял его обязанности, а до этого был премьер-министром Узбекистана. Он обещал продолжить прежний курс во внутренней и внешней политике. Избранный президент США Дональд Трамп на этой неделе продолжит встречи с потенциальными кандидатами на пост госсекретаря в его будущей администрации. На прошлой неделе в окружении Трампа заявляли, что круг кандидатов сократился до 4 человек, в числе которых назывались бывший кандидат в президенты Митт Ромни, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, сенатор Боб Коркер и бывший директор ЦРУ, отставной генерал Дэвид Петреус. Однако, как утверждает издание «Политика» со ссылкой на источники, близкие к Трампу, избранный президент принял решение расширить число кандидатов. На этой неделе, как ожидается, он встретится с отставным адмиралом Джеймсом Ставридисом. Кроме того, запланирована встреча с генеральным директором компании ExxonMobil Рексом Тиллерсоном. Все они, как и Джон Болтон, бывший посол США в ООН, как утверждается, также рассматриваются как кандидаты на пост госсекретаря. Большая часть постов будущей администрации Трампа уже распределена. В понедельник пост министра жилищного строительства и городского развития был предложен Бену Карсону, бывшему сопернику Трампа в борьбе за выдвижение в президенты от республиканцев. В Британии Верховный суд начал сегодня рассматривать апелляцию правительства по вопросу о том, имеет ли Кабинет министров право начать формальную процедуру выхода страны из Европейского союза без согласия парламента. Ранее Высокий суд в Лондоне принял решение о том, что Кабинет Терезы Мэй должен получить такое согласие для того, чтобы воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора, то есть проинформировать ЕС о начале выхода Британии. Премьер-министр настаивает, что законы позволяют сделать это и без согласия парламента. Решение о выходе страны из ЕС было принято на референдуме в июне. Большинство политических сил утверждают, что будут уважать решение избирателей, однако как лейбористы, так и часть правящих консерваторов требуют от правительства представить детальную стратегию выхода из Евросоюза. Без этого исход голосования в парламенте о вводе в действие статьи 50 не ясен. Апелляцию правительства рассматривает 11 судей. Слушания продлятся 4 дня. Вердикт, как ожидается, будет вынесен в январе. Совет Безопасности ООН сегодня рассматривает проект резолюции о перемирии в сирийском городе Алеппо и возобновлении доступа к гуманитарной помощи в осажденные правительственными войсками районы на востоке Алеппо. Проект, внесенный Новой Зеландией, Египтом и Испанией, предусматривает перемирие на 7 дней, сообщает «Голос Америки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже дал понять, что Россия заблокирует проект резолюции, назвав его контрпродуктивным. Ранее Россия наложила вето на проект резолюции, который требовал прекращения бомбардировок Алеппо.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Народный защитник Грузии Учен Анлашвили обратился к министру образования Александру Джаджилава и госминистру по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили с просьбой обеспечить проживающим на территории Аджарской автономии абхазам условия для изучения и сохранения родного языка. Что побудило омбудсмена выступить с подобной инициативой, что говорят по этому поводу сами аджарские абхазы, выяснял Владимир Унанянц.
Предоставить возможность проживающим в Аджаре этническим абхазам изучать родной язык. С таким призывом обратился народный защитник Грузии к правительству страны. В числе адресатов министр образования Александр Джаджилава и госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили. Учен Анлашвили напоминает представителям Кабмина, что, согласно последним данным переписи населения, на территории автономной республики сейчас проживают до 1600 этнических абхазов, и они имеют право знать свой язык.
На протяжении многих лет живущие в Аджарской автономной республики абхазы пытаются сохранить свой родной язык и традиции в кругу семьи, но другая лингвистическая среда делает этот процесс очень непростым. Особенно на фоне того, что правительство ничего не делает для того, чтобы помочь им в изучении родного языка.
Говорится в послании омбудсмена. Народный защитник напоминает, что согласно грузинской конституции абхазский язык является государственным, а в 2011 году ЮНЕСКО внесло его в группу риска. Язык признан стоящим перед угрозой исчезновения. Так что правительство, уверен омбудсмен, должно обеспечить как минимум создание воскресной школы или возможность формирования групп по изучению абхазского языка в рамках общеобразовательной программы. Сами аджарские абхазы говорят, что не раз обращались к местным и центральным властям с просьбой помочь в создании культурного центра. По словам профессора Батумского государственного университета, историка Натальи Лазба, в Аджаре раньше существовала воскресная школа, но она была организована несколькими энтузиастами в однокомнатной квартире, никем стабильно не финансировалась и спустя некоторое время сама собой прекратила существование. Сейчас проблема сохранения родного языка среди этнических абхазов стоит очень остро, отмечает Наталья Лазба.
Молодежь в основном уже не говорит на абхазском языке. В возрасте где-то 50-40 лет еще более-менее, может быть, понимают, говорят на абхазском, а молодые люди учащиеся, да, скажем, и дошкольного возраста, они уже вообще не понимают язык. И потому эта вот инициатива стоит очень так, вот она открыта, и постоянно мы об этом говорим при всех встречах с политической элитой, скажем вот так.
По словам Лазба, несколько месяцев назад в Батумском университете была организована встреча местных абхазов с представителем народного защитника, на которой в очередной раз был поднят этот вопрос. Представитель Союза абхазских женщин Амра Ада Кутеля также говорит о необходимости создания культурного центра, где местные абхазы могли бы изучать свою историю, язык и традиции. По ее словам, все меньше этнических абхазов говорят на своем родном языке.
Семьи смешанные и на грани, я могу сказать, исчезновения их родной язык, потому что люди знают и говорят, что они абхазы, но в большинстве своем в семьях разговаривают на грузинском языке. И обучение детей, взрослых, вот настолько это сейчас насущный вопрос, что я думаю, что каждый из абхазов скажет, что это необходимость.
Впрочем, по словам Ады Кутеля, одного желания мало. Кто и как будет преподавать абхазский язык?
Для того, чтобы обучать абхазскому языку, нужно иметь специалистов абхазского языка, по меньшей мере. Это же не просто как-то, знаешь, на уровне, там, я не знаю, на уровне 5 класса абхазский язык, и начинаешь обучать этому языку детей. Так же не получается, я думаю. По всему Батуми, по-моему, я одна, имеющая высшее образование, филолог абхазского языка и литературы.
Впрочем, несмотря на все сложности, представители аджарских абхазов уверены, даже при небольшой поддержке со стороны властей, им удастся сохранить свою культуру и язык. И Кутеля, и Лазба уверяют, в Аджаре немало желающих изучать абхазский язык, причем не только этнических абхазов. Сейчас, после того, как народный защитник выступил с инициативой, в Аджаре надеются, что вопрос будет рассмотрен более конкретно, и разговор переместится в техническую плоскость – организацию учебного процесса, учебники. Аджарские абхазы, со своей стороны, готовы приложить максимум усилий, чтобы в автономной республике появился полноценный абхазский культурный центр. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Сегодня в Сухуми прошел брифинг для прессы президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Он рассказал об итогах своей поездки в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал об итогах своего визита в Москву 1-2 декабря, в ходе которого он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Вначале он коротко очертил круг вопросов, которые обсуждал с российским коллегой. Это прежде всего экономическая тематика, сроки возврата железнодорожного кредита реструктурируются до 2030 года, работы по восстановлению Сухумского аэропорта, единый оборонный контур, набивший оскомину, ИКЦ, информационно-координационный центр в сфере правопорядка и многое другое. Отвечая затем на вопросы журналистов, президент подробно остановился на вопросах дофинансирования в рамках оказания Российской Федерации помощи Республике Абхазия. Рауль Хаджимба сказал:
по предыдущим документам, которые были ранее подписаны за прошлые годы, там речь шла практически как о вливаниях единовременных. И эти вливания были направлены на повышение заработной платы на том уровне, какой он есть сегодня у нас. И если не принять соответствующих решений по продолжению этих работ, то вся нагрузка ляжет на абхазский бюджет. Это значительная сумма денег, это порядка почти 400 миллионов. Да, в 2016 году заканчивается действие этого документа. Теперь нужно, как говорится, поставить вопрос о том, чтобы продолжить финансирование в этой части.
8-9 декабря предстоит заседание межправительственной комиссии, где будут приняты решения, в частности, и в сфере дофинансирования зарплат бюджетникам. Ни о каком понижении зарплат, подчеркнул президент, речи идти не может. Это вызвало бы шок в обществе. Я попросил подробнее остановиться на той части разговора двух президентов, где, как сообщали многие СМИ, Владимир Владимирович подчеркнул, что оказание помощи Абхазии связано со стабильностью в ней. Рауль Хаджимба сказал:
«Я слышал эти интерпретации по поводу мыслей, озвученных президентом Российской Федерации. Ну, каждый принимает их в меру своей, наверное, готовности воспринимать их, эти мысли, так, как они их по-своему интерпретируют. Но было сказано, я думаю, очень понятно было заявлено, в стране, где нет спокойствия, трудно говорить о возможностях сотрудничества. И поэтому и президент Российской Федерации говорит: мы готовы, мы хотим продолжать выстраивать отношения с Абхазией. Мы хотим, чтобы мир и спокойствие были бы в Абхазии. Чтобы те проекты, те решения, которые были заложены во все наши документы предыдущего периода, реализовывались. Я думаю, это нормальная позиция, и в этом ничего не нужно кому-то либо выискивать и видеть что-то негативное. А что касается тех заявлений по поводу мыслей, озвученных отдельными представителями нашего общества, когда говорилось о том, что президент Абхазии едет к своим кураторам, ну, это, я думаю, что очень низко. Кураторы у отдельно взятых людей находятся там, где как раз-таки я и был. А что касается президента Российской Федерации и всех тем, с кем мы работаем в соответствии с документами, принятыми и до нас, и в период нашей деятельности, чтобы это все знали.
Говоря об ИКЦ, Рауль Хаджимба привел в пример сотрудничество между правоохранительными ведомствами России и Киргизии, когда существование подобной структуры сыграло весьма положительную роль. «Чего мы тут должны бояться?» – спросил он. Относительно звучащей в Абхазии критики по поводу того, что не осваивается та обещанная финансовая помощь России, которая могла быть освоена, президент иронично заметил, что бывало и так, что она не столько осваивалась, сколько присваивалась, что и поныне много желающих опустить руки в котелок. Президент также сказал:
при всем том, что очень жестко нас пытаются критиковать по поводу того, что и экономика, и финансы, и все находится в плачевном состоянии, мы все свои обязательства выполняем. И выполняем не только по заработной плате, мы выполняем обязательства и по пенсионным выплатам. Мы осуществляем соответствующие работы, которые не были предусмотрены в бюджете Абхазии. Это вопросы, связанные с ремонтом тех же дорог, которые практически находятся сегодня опять в критическом положении. От Цандрипша до Гагры практически все участки наших дорог сползают к морю. Это дополнительные не сотни миллионов, а миллиарды, которые нужны для того, чтобы эта дорога сохранилась бы. Потому что это единственная дорога, которая связывает практически один конец Абхазии с другим концом. Теперь, что касается тех же мостов, Гумистинский мост, он находится достаточно, будем говорить, в сложном положении. Это мост, на который пришлись очень серьезные нагрузки. И поэтому мы ставили вопрос о необходимости строительства второго моста. И здесь тоже мы получили соответствующую поддержку. Я надеюсь, что эта работа будет тоже продолжена.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Южная Осетия четвертые сутки отрезана от России. Единственная дорога, связывающая самопровозглашенную республику с Северным Кавказом, блокирована из-за обильных снегопадов. В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда запрещено движение и по военно-грузинской дороге. Жанна Тарханова с подробностями из Владикавказа.
Угроза схода лавин на Транскавказской автомагистрали парализовала движение автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон, северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. До особого распоряжения движение запрещено, пока в ущельях не удается расчистить снежные завалы. Аналогичная ситуация сложилась и на военно-грузинской дороге. Выехать из России в страны Южного Кавказа также пока не представляется возможным для водителей и автотранспортных. Транспорта. МЧС России развернула на Транскаме и на военно-грузинской дороге пункты обогрева и приема пищи, два из которых размещены в непосредственной близости от пропускного пункта Верхний Ларс. С момента закрытия дороги за помощью обратилось более 200 человек. С пассажирами, следующими в Грузию и Армению, работают психологи. Следующие в Южную Осетию граждане могут согреться и подкрепиться горячим питанием в районе населенного пункта Бурон. Пункты обогрева – это разбитые вдоль трассы палатки, из которой снабжены печкой-буржуйкой, водонагревателем и запасом дров. Пункт питания также организован в шаговой доступности. Северо-Осетинское управление МЧС оперативно распространяет СМС-сообщения о ситуации в горных ущельях, сообщает информацию о том, как вести себя в экстремальных ситуациях на случай, если путники попадут под снежную лавину. Однако, в отличие от Дарьяльского ущелья, на Транскаме нет большого скопления автомобилей. Направляющиеся в Южную Осетию пассажиры, как правило, предпочитают переждать непогоду у родственников в Северной Осетии или возвращаются в близлежащий Алагир для размещения в гостиницах. Непогода разыгралась и в Южной Осетии. Там за сутки выпало более 1,5 метра снега. Впрочем, со стороны Южной Осетии никаких заторов на дороге нет, говорит югоостинский эксперт Роланд Келюхсаев.
Нет, абсолютно здесь все чисто. То есть наши сотрудники поработали хорошо, то есть дорога свободна. Дело в том, что в основном люди, которые выезжают за пределы Южной Осетии, являются местными гражданами, то, соответственно, там нет никакого скопления. Именно в такие необходимости в подаче пищи или теплых вещей, короче, нет необходимости.
По сообщению пресс-службы МЧС Южной Осетии, югоостинским дорожным службам удалось расчистить от снежных завалов участок автомагистрали. Однако автомобильное движение по трассе все еще запрещено, поскольку на российском участке опасность схода лавин сохраняется. Роланд Келюхсаев говорит, что без продовольственного снабжения из России республика не может самостоятельно обеспечить себя товарами первой необходимости и горюче-смазочными материалами.
В магазинах исчезли некоторые виды продуктов. Это говорит о том, что дорога закрыта, и в то же время хотел бы сказать, что, учитывая то, что у нас нет таких крупных поставщиков и товаров повседневной необходимости, то ясно дело, что запасы магазинов кончаются быстро. И то, что республика не в состоянии обеспечить себя хотя бы тем минимумом сельскохозяйственных продукции, чтобы вот это перекрытие дороги не ощущалось так остро.
Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасиев говорит, что Южная Осетия не может продержаться без связи с Россией дольше 2 недель.
Разумеется, мы зимы не производим, солярку мы не производим, продукты питания на 90%, если не больше, мы завозим из России. Разумеется, это для нас, как было, так и есть основная дорога жизни. Поэтому прекращение сообщения с Северной Осетии, с Россией, это для нас, конечно, чревато большими последствиями и затруднениями.
Впрочем, снегопад не повлиял на рабочий график югоостинского президента, вылетевшего в Москву на бой чемпиона мира по боксу Мурата Гасиева и вернувшемуся аккурат к началу рабочей недели. Накануне, прилетев из Москвы в Беслан, Леонид Цибилов выехал в Цхинвал, рассказывает водитель такси Нукзар.
Ехал, в Москву заехал, посмотрел бокс и уехал. В Цхинвале уже. Остальные люди здесь приедут много. Только для президента. Временно, да, для больших чиновников, таких как президент. Я знаю, я очевидец тех людей, с кем он прилетел. Они здесь остались кое-кто. А он уехал, он не там.
Нукзар говорит, что сейчас на автовокзале немноголюдно. Пассажиры, следующие в Южную Осетию, уже не приезжают на вокзал, а просто звонят знакомым таксистам, когда дорога откроется. Водители заберут их прямо из дома.
Такой ажиотаж нет. Люди уже умеют. Зачем его уезжают здесь? Телефон оставить, и когда откроется, уедет.
В управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии мне сообщили, что пока вопрос о возобновлении транспортного сообщения с Южной Осетией не решен. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды Сухуми, нашего постоянного автора Изиды Чаня.
Манипулировать общественным мнением оказывается не так уж трудно. Тут слегка переставил акценты Там забыл крохотную деталь. И вот уже тезисы, расходящиеся с реальностью практически полностью, падают на благодатную почву общественного доверия. Другой не менее известный способ манипуляции – создание образа жертвы для политика. Раз – и все полны праведным гневом за своего именитого соотечественника. На минувших выходных Абхазию штормило не только в прямом, но и в переносном политическом смысле. В субботу вечером партия Амцахара, требующая отставки президента, сделала заявление, из которого все узнали, что на территории России задержан один из лидеров партии – Аслан Бжания. Конечно, для людей советского прошлого мысль о политическом преследовании вполне логична. Ну а за что еще правоохранители могут задержать действующего политика? Но после прочтения партийного воззвания осталось ощущение, что Амцахара пытается навязать обществу единственное верное понимание, что партийный лидер задержан в России то ли по приказу, то ли по заказу президента Абхазии. Эту информацию тут же опровергла пресс-служба президента. Затем министр внутренних дел Аслан Кабахи дал пресс-конференцию для журналистов, на которой сообщил, что сочинские милиционеры проверили у Аслана Бжания по месту его проживания в Сочи правила хранения патронов к именному пистолету. После беседы в УВД города Сочи он был отпущен, при этом мера пресечения не избиралась. Ситуация, конечно же, странная, хотя надо признать, что такие истории с гражданами Абхазии, имеющими еще и российское гражданство, при пересечении Абхазо-российской границы случаются нередко, но никогда еще они не становились предметом столь пламенной защиты со стороны абхазских политиков, партий и движений. Как только Бжания подал из Сочи сигнал СОС, все в Абхазии от главы государства до пользователей соцсетей начали вместе с партией Амцахара защищать права своего гражданина. Президент Абхазии провел встречу с послом Российской Федерации в Абхазии. Министр внутренних дел обратился к представителям российских правоохранительных структур за разъяснениями, а партия Амцахара провела очередное, внеочередное заседание. Но вернемся к манипуляциям. То, что нормально в России или в любой другой стране, часто вызывает возмущение в Абхазии. И наоборот. Кульминацией событий, развернувших их, как мне кажется, в противоположном задуманному сценарию направлении, стали пресловутые покрышки, которыми два десятка мужчин в знак протеста против действий российских правоохранителей перегородили центральную трассу в районе села Тамыш. По логике организаторов акции, женщины и дети из автобусов и маршрутов должны были выполнить роль критической массы, направленной против руководства Абхазии. Однако тут технология дала сбой. Люди, вынужденные в течение нескольких часов находиться на трассе, обратили свой гнев против действий партии Амцахара, которая втянула их таким образом во внутриполитическую разборку. Через пару часов два десятка устроителей акции остались у пылающей покрышки дожидаться возвращения Бжани из Сочи. Настоящий разбор полетов был устроен в соцсети, и тут уж досталось всем. И правоохранителям, которые не предприняли мер, чтобы разблокировать трассу, и самому Бжане и его сторонникам, заслужившим всенародный орден в виде покрышки, блогеры потребовали навести в стране порядок. Конечно, эта история с незадачливым политиком поучительна не только с точки зрения провального политического пиара. Например, большинство граждан Абхазии являются одновременно гражданами России, то есть обладают двойным гражданством. Между Абхазией и Россией заключено около сотни межгосударственных соглашений, которые регулируют и синхронизируют действия и законодательство двух стран по многим вопросам. Но среди всех этих соглашений нет никакого документа, который оговаривал бы правовое положение граждан Абхазии на территории России, защиту их прав со стороны абхазского государства. По сути дела, гражданин Абхазии, попадая на территорию России, рассматривается ее властями как российский гражданин, а значит, защита государством гражданина Абхазии, попавшего в Россию, никоим образом не предусмотрена. Вот о чем стоит задуматься и властям Абхазии, и представителям партий и общественных организаций, а не жечь покрышки. Конечно, при условии, что кого-то еще интересуют не только политики, но и рядовые граждане нашей страны. А что с Бжанья? Он вернулся в Абхазию после беседы в ОВД Сочи и обещает на днях предоставить журналистам какие-то документы, из которых должно стать понятно, что полномочия президента Абхазии уже распространяются на территорию российского города Сочи. Вот такое неожиданное присоединение Краснодарского края к Республике Абхазия. Изида Чани, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Члены группы дружбы с Грузией парламента Великобритании проводят встречи в Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинского парламента. Визит начался сегодня. Британские депутаты покинут страну 8 декабря. В рамках визита первую встречу представители делегации провели с председателем парламента Ираклием Кабахидзе, в ходе которой стороны обсудили вопросы стратегического партнерства, углубления межпарламентских отношений, планы и перспективы будущего сотрудничества. Представители парламента Великобритании также встретились с депутатами от парламентского большинства. В рамках визита запланирована встреча с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили, информирует «Новости Грузии». По решению Верховного Совета Аджарии председателем правительства автономной республики избран Зураб Патарадзе. 14 членов правящей команды объявили ему доверие. Представители оппозиционных партий не приняли участие в тайном голосовании. «Сегодня я пространно говорил о планах, в каком направлении будем работать, где у нас сильные и слабые стороны. В текущем году важнейшим приоритетом является высокогорная Аджария и инвестиции. У нас амбициозные планы, и я убежден, что у нас все получится», — заявил Патарадзе, передает «Грузия онлайн». Сегодня председатель правительства Аджарии не представил кабинет министров. По его заявлению, он в ближайшее время представит министров, не используя для этого определенный законодательством 10-дневный срок. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили представил сотрудникам пограничной полиции нового руководителя Давида Николаишвили. «Мы создаем полицию 21 века. В плане охраны границ у нас имеются довольно амбициозные планы. В соответствии с западными стандартами мы намерены осуществить модернизацию всех сфер структур и оснащение современными технологиями. Одной из наших главнейших целей является создание новой системы подготовки, что даст нам возможность обеспечить укомплектование пограничной полиции профессиональными кадрами», — заявил Гебришвили. На данный момент службу аудита Грузии для опроса в связи с суммами, пожертвованными политическими партиями, вызваны 40 человек. Об этом сообщила журналистам заместитель генерального аудитора Нино Ламджари, передает информагентство IPN. По информации 40 лиц жертвовали различным партиям, служба аудита устанавливает законность пожертвованных им сумм. В рамках мониторинга в предвыборный период служба аудита оштрафовала представителей различных партий в сумме на 250 тысяч лари.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчера в Грузии на производстве снова погиб человек. Это случилось на марганцевых рудниках Чиатура. Профсоюзы и представители неправительственного сектора рекомендуют властям незамедлительно создать трудовую инспекцию. Они обещали это сделать еще в 2012 году. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвеледзе.
Статистика смертельных случаев на производстве выглядит удручающей. Только в период с 2011 по 2015 год в Грузии погибли 212 человек, еще 691 получил увечья. Тревожная тенденция сохранилась и в текущем году. По данным МВД Грузии, только за первое полугодие на рабочих местах погибли 40 человек. По информации руководителя профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Тамаза Дулаберидзе, несчастный случай произошел в шахте, принадлежавшей горнодобывающей компании «Джорджиан Манганум». Машинист Паата Гафтадзе при перегоне электровоза в шахте получил травму головы, несовместимую с жизнью. Расследование ведет полиция. Позднее будет создана специальная комиссия, в которую войдут представители владельца компании, профсоюзов и родственников. Погибшего. В стране по-прежнему не существует норм охраны труда на производстве, констатировал Томас Дулаберидзе.
Несмотря на неоднократные обещания, правительство ограничилось полумерой, создав вместо трудовой инспекции суррогат в виде службы мониторинга труда, которая начала функционировать с прошлого года. Парадоксально, но ее создание никак не повлияло на статистику. В прошлом году погибло 37 человек, а в этом 43, что однозначно говорит об отсутствии прогресса в этом направлении. И это неудивительно, так как у новой службы нет ни законодательной базы, ни соответствующих полномочий. Необходимо создание трудовой инспекции, которая будет обладать широкими правами, вплоть до контроля рабочих мест без предварительного уведомления руководства производств.
Считают профсоюзы. Рекомендации неправительственного сектора в целом совпадают с мнением профсоюзов. По словам представителя НПО Центра по изучению и мониторингу прав человека Лины Гвинеонидзе, необходим системный подход со стороны государства, чтобы свести на нет хищническую практику некоторых компаний по получению дополнительной прибыли за счет здоровья персонала.
Рабочая ситуация на некоторых участках вынуждает работников пренебрегать нормами безопасности. В разговорах с нами они подтверждают, что без риска их заработок существенно снизится, так как их подгоняют весьма жесткие нормы выработки. При этом большинство занятых осознают, что идут на каждодневный риск.
Заявил эксперт. В свою очередь, власти признают наличие нерешенных проблем в этом направлении. По словам начальника департамента трудовой инспекции Левана Журжулиани, создание новой службы продиктовано обязательствами Грузии по соглашению Ассоциации Грузии с Евросоюзом. Чиновник напомнил, что 2006 по 2015 год в Грузии вовсе отсутствовала какая-либо служба, контролирующая безопасность труда на производстве.
Наш институт функционирует всего полтора года, и на этом этапе наша работа носит рекомендательный характер. По ряду причин создание полноценной службы, обладающей расширенными полномочиями, пока не удалось. Сейчас мы осуществляем мониторинг совместно с компаниями, которые получают от нас рекомендации по соблюдению правил безопасности. Хотя в исключительных случаях на основе заявления мы сможем совместно с правоохранительными органами потребовать доступ на производство. В настоящее время ведутся работы по созданию полноценной трудовой инспекции.
Отрапортовал чиновник. В аппарате Народного защитника Грузии также выразили озабоченность состоянием дел в сфере соблюдения прав работников на рабочих местах. Трагический случай в Чиатуре еще раз подчеркнул всю остроту ситуации с безопасностью людей на производстве, говорится в заявлении омбудсмена Учина Нуашвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В отчете контрольной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия, который был принят депутатами парламента на прошлой неделе, было заявлено о выявлении финансовых нарушений более чем на 1 миллиард рублей. Сегодня результаты проверки нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал председатель контрольной палаты Роберт Аршба.
Отчет контрольной палаты был утвержден коллегией 31 марта 2016 года и в тот же день поступил в парламент. На вопрос о том, почему отчет пылился в парламенте 8 месяцев и был рассмотрен именно в ноябре, Роберт Аршба ответил, что повестка парламента формируется без его участия и инициировать более оперативное рассмотрение отчета контрольная палата не может. Но, по его мнению, отчет в некоторой степени утратил актуальность из-за того, что не не было его своевременного рассмотрения. Тем не менее, реакция со стороны исполнительной власти была, и Роберт Аршба ее конкретизировал.
Какие-то ведомства частично ответили на наши представления, какие-то хорошо, например, Министерство по курортам и туризму хорошо отработало наш материал. Мы пишем, что в бюро, которые были созданы, экскурсионные, на наш взгляд, по документальным проверкам, которые были проведены, мы посчитали, что эта деятельность в разрозненном формате, она неэффективна и не дает тех результатов. Проблемы были с учетом и отражением, то есть суммы выручек и тому подобное. Мы им дали такое вот предложение сформировать одну национальную компанию, которая будет этим делом заниматься. Они это сделали. Сделали, и, кстати, потому как я слышу сегодня, результаты неплохие.
В связи с отчетом контрольной палаты возникает вопрос, как сформировалась сумма 1 миллиард 8 миллионов рублей финансовых нарушений, за какие годы проверялась деятельность бюджетных организаций и кто должен нести ответственность за эти нарушения. В обществе отчет был воспринят таким образом, что действующая власть разворовала миллиард бюджетных средств и должна нести ответственность за это преступление. С такой точкой зрения Роберт Аршба не согласился. Он пояснил.
Проверка, начатая 2 августа 2015 года, это логически понятно, что это не в 2015 году все нарушения. То есть есть периоды, которые мы затрагивали в большинстве, конечно, это периоды 2013-2014 и истекший период 2015 года. Вот материал по Министерству культуры, это был за 2014 год, практически 2013. Бывает, что, допустим, проверяя двухгодичный период организации, в этом ведомстве может меняться главное ответственное лицо.
Контрольная палата передала в прокуратуру 7 материалов, однако прокуратура приняла в производство только материалы 2 контрольных проверок. По остальным отказала, так как сочла, что для этого нет оснований. Роберт Аршба сказал.
Нет никаких сомнений в той работе, которую проводили ребята. За каждое свое изложение мы, в принципе, готовы отвечать. У нас есть материалы, которые возбуждаются, значит, пример вот 4 миллиона по республиканскому стадиону, как в 13 году. 4 миллиона денег на проектно-сметную документацию, не проектно-сметную документацию, ни денег, ничего. То есть, в принципе, я как понял, самого человека тоже, мы с ним тоже встретиться не смогли. Мы ни акта выполненных работ не увидели, ничего. То есть, конечного результата мы не видим, конечно, мы передали в прокуратуру. То есть, не отказано возбуждение уголовного дела, по данному факту ведутся мероприятия.
Контрольная палата выявила также нарушение законодательства о бухгалтерском учете на сумму 119 миллионов рублей. Суть этого нарушения в том, что на протяжении последних 5 лет министерство и ведомство не сдавали бухгалтерские балансы. Нести ответственность за эти нарушения должны бухгалтера и руководители, которые работали и работают в бюджетной сфере последние 5 лет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
1 декабря грузинский лари внезапно упал и начал биться в конвульсиях. На какое-то время в центре внимания оказались экономические эксперты, циничные как врачи и вежливые как гробовщики. Но как только паника улеглась, а лари, охая и поминутно хватаясь за сердце, поднялся и побрел дальше, общественность сразу же переключилась на другие темы. Недовольство социально-экономической ситуации в Грузии очень велико, но политики и эксперты убеждены, что широкие массы не выйдут протестовать против высоких налогов или низких зарплат. Среднестатистический грузин жалуется на нужду в кругу близких и проклинает правительство в соцсетях, но никогда не согласится участвовать в акциях, подобных маршу пустых кастрюль, поскольку в таком случае он прилюдно признает, что не может свести концы с концами, а это равнозначно, если не потери лица, то отказу от претензий на высокий социальный статус. Коль скоро оппозиционные партии все же выведут на улицу несколько тысяч обездоленных жителей периферии, к ним вряд ли присоединятся другие бедняки и уж тем более представители среднего класса. Политические последствия подобной акции будут ничтожны. Вот уже 25 лет лидеры оппозиции вынуждены использовать иной алгоритм. Почуяв, что грозди гнева созрели в очередной раз, они принимаются искать повод, который сочтет легитимным большая часть населения. если митинг протеста можно будет организовать в связи с а. зверским избиением студента полицейскими или б. увеличением подоходного налога, то 99% грузинских политиков без колебаний выберет первый вариант, поскольку протестующих против насилия и несправедливости соберется на порядок больше. В Тбилиси очень сложно найти человека, которого признать, что он потерпел поражение в ходе великого социального расслоения, начавшегося после крушения СССР, соскользнул к подножию пирамиды и теперь имеет общие интересы с отверженными, униженными и оскорбленными. Чуть ли не половина страны играет в сложную ролевую игру, изображая аристократов, испытывающих временные трудности, которые вот-вот вернут себе то, что принадлежит им по праву. Грузия жила при капитализме не слишком долго и плохо владеет его языком. Еще в XIX веке старая элита, стремясь хоть как-то компенсировать неготовность конкуренции и неумение адаптироваться к изменившимся условиям, начала демонстрировать презрительное отношение к предпринимательству. К примеру, дворянству последовали и другие слои грузинского общества, в том числе и потому, что дело было в эпоху расцвета национализма, а первые предприниматели в Грузии, как правило, не принадлежали к титульной нации. Пренебрежение к физическому труду распространилось несколько позже, во второй половине XX века, благодаря интеллигенции. Со временем все изменилось бы, но тут подоспели меньшевики со своей пропагандой, а за ними большевики с револьверами, и в конце концов возникла гремучая смесь феодально-сословных и социалистических идей, направленных против капиталистической этики. Лучшие бизнесмены Грузии и по сей день не чувствуют себя хозяевами жизни, поскольку сотни тысяч сограждан считают, что их богатство приобретено неправедным путем, и мечтают распорядиться им согласно заветам Ильича, а еще они в любую секунду могут напороться на противоположные их ожиданиям и потаенным мечтам о признании надменный, насмешливый взгляд, как на разбойничий кинжал. Как бы мы ни относились к Бедзине Иванишвили, он, несомненно, проявил завидное упорство, когда, поднявшись с самых низов, добыл миллиарды долларов и взял власть в стране. Но многие представители столичной элиты и подражающего ей среднего класса, которые отнюдь не брезгуют его деньгами и вполне лояльны новому режиму, тем не менее высмеивают верховного правителя как неотесанного выскочку. Иванишвили, кажется, принимает это близко к сердцу и постоянно пытается что-то доказать столице, увязшей в своей гордыне, словно в болоте. Разумеется, все течет и меняется, молодежь корректирует старые правила, но всеобщее стремление к обогащению до сих пор сосуществует с представлениями о некой изначальной греховности бизнеса, что то и дело приводит общество к разрушительному противоречию. Это делает грузинский бизнес чем-то похожим на секс. Почти все занимаются им или мечтают о нем, но обсуждают разве что с партнерами и ближайшими друзьями. А дискуссия о клинической смерти национальной валюты прекратилась так быстро, в том числе и потому, что подобные темы считаются низменными. Многие жители Грузии так и не научились жить посредством. Они, не раздумывая, занимают под чудовищные проценты больше, чем могут выплатить, и нередко спускают все деньги в тотализаторе, пытаясь одним махом решить финансовые проблемы. Долги растут, но парадоксальным образом крепнет и вера в чудесное избавление от них, поэтому сокращение расходов, как правило, не происходит. Когда становится очевидно, что крах неизбежен, некоторые главы семейств могут превратиться в преступников или покончить с собой, даже не подумав о том, чтобы заняться физическим трудом или встать за прилавок. Их удерживает не только лень, а прежде всего парализующий страх перед потерей лица и утратой во многом воображаемого статуса в обществе. А потом наступает день, когда жена сдает в ломбард обручальные кольца, чтобы купить билет и отправиться на заработки за границу. Сложно сказать, что тогда происходит с представлением мужа о чести и достоинстве. Новая реальность выглядит крайне несправедливой и вдобавок неэстетичной. Большинство граждан отталкивает ее, не задумываясь о сути экономических процессов, предпочитая связывать ухудшение ситуации с заговором политиков и кровопийц банкиров. Но язык конспирологии слишком беден для того, чтобы описать всю сложность бытия. Сегодня мы наблюдаем кризис старых вождистских политических объединений. Появление партий нового типа кажется неизбежным, и, возможно, их лидерам удастся доходчиво объяснить избирателям, какое влияние на жизнь их семьи окажет рост инфляции или, к примеру, грядущее повышение акцизы на нефтепродукты и так далее. Вероятно, следует прислушаться и к тем, кто предлагает учить старшеклассников разумно обращаться с деньгами и составлять хотя бы простенькие бизнес-планы. В целом же, Грузии необходима программа ликвидации экономической неграмотности. Переселиться из прошлого в настоящее без нее, скорее всего, не получится.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, расхад, хасост, расхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса жителями Тбилиси» пообщался с Эрго Пригвадзе.
Каким был уходящий год для вас?
Это был обыкновенный год, простой, ничего особенного не происходило.
А были ли у вас какие-нибудь планы? Если да, то удалось ли их вам осуществить?
Можно сказать, что я перенес все свои планы на 2017 год. Посмотрим, как он пройдет. Заранее ничего сказать нельзя.
Я лично хорошо. Были планы, как у всех. Что-то получилось, что-то нет, но в целом все хорошо.
Вообще у меня были большие планы, но главное, мне очень хочется, чтобы подрастающее поколение было счастливым, образованным. Однако, должен сказать, мои надежды пока не оправдались. Вроде народ в этом году немного расслабился, отошел от своих проблем. Однако надежды наши все и житают. Жить лучше становится в основном избранным. Но я все равно не теряю надежды, несмотря на то, что нахожусь в преклонном возрасте и надеюсь на то, что в нашей стране все наладится.
Вы знаете, я пенсионерка. И в моем возрасте и положении надеяться на что-то лучшее уже не получается. Да и учитывая столь тяжелое общее положение в стране, я немного ждала от этого года. Конечно, вся ситуация негативно отразилась и на мне, как в финансовом, так и в другом отношении.
В каком-то направлении этот год для меня был успешным, были небольшие победы. Однако я ожидал от него большего, но я не унываю, надеюсь, что следующий год будет более успешным.
Нет, свои планы мне не удалось осуществить в этом году, так что 2016 год назвать успешным я не могу. Да и в общем, в стране столько всего происходило, что жизнь стала беспокойной. Я пенсионерка. Получаю 180 лари в месяц. Цены на продукты растут, а пенсии нет. Так что сами посудите, каким был для меня уходящий год. Живу я в Археве, а еще и автобусы стали ходить реже. Вот так и мучаемся.
Не знаю, я лично никакой разницы не вижу. Что 2015, что 2016, одно и то же. Хорошо хоть, что никаких катастроф не произошло. Но, конечно, я ожидал большего. Были планы, однако осуществить их не удалось, по большей части из-за отсутствия финансов. Наши власти обещали лучшую жизнь уже в этом году, однако не выполнили их. Надеюсь, хоть в 2017 году их исполнят.
Планов в этом году было целый шкаф, однако ничего осуществить не удалось. В целом, я социально незащищенная, снимаю жилье, плачу немалые деньги. Что тут еще скажешь о том, как прошел 2016 год для меня? Жить очень сложно стало. Еще и заболела в этом году, еле вылечилась. Так что 2016 был очень плохим годом. Однако не теряю надежды. Желаю, чтобы с Божьей помощью надежд не терял никто.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Австрийский Трамп, в отличие от американского, потерпел поражение. С Дональдом Трампом иногда сравнивали Норберта Хофера, кандидата в президенты Австрии от популистской партии «Свобода». За Хофера на проходивших 4 декабря выборах голосовали примерно те же слои населения, что и за Трампа. Те, кто недоволен глобализацией, мигрантами и воспринимают эти явления как угрозу традиционному образу жизни. Так же, как Дональд Трамп, Норберт Хофер высказывался за улучшение отношений с Россией Владимира Путина. Однако победил другой кандидат, независимый Александр Ван дер Беллен. Об итогах президентских выборов в Австрии Андрей Шароградский беседует с Ярославом Шимовым.
Итак, Ярослав, австрийский Трамп, в отличие от американского, все-таки потерпел поражение.
несмотря на вторую попытку все-таки избраться. Почему?
Это вопрос, над которым сейчас, я думаю, в Австрии в первую очередь многие задумываются не над самим фактом поражения Хофера, а над тем, что при голосовании 4 декабря, в отличие от голосования 22 мая, Александр ван дер Беллен победил с изрядным отрывом, с 8%. Это никем не ожидалось. Ожидалось, что снова будет борьба, как говорится, ноздря в ноздрю, так же, как в мае, что один из кандидатов победит с отрывом там в доли процента, ну, может быть, в 1-1.5%, но не в 8%. Очевидно, ван дер Беллену, в отличие от Хофера, удалось в большей степени свой электорат мобилизовать, привести его на избирательные участки, поскольку, честно говоря, насколько я могу судить, и потому что писала пресса, и по своему общению с какими-то знакомыми, которые живут в Австрии, в общем-то, общество несколько устало. Слишком долго это все длилось, в силу того, что по техническим причинам аннулированы были предыдущие выборы. То есть, де-факто, Австрия прожила, ну, несколько месяцев в состоянии вот предвыборной кампании. И оно несколько утомило. А поскольку у Хофера эта кампания была более такой агрессивной, более, ну, в каком-то смысле даже яростной, с такими четкими напористыми лозунгами, ван дер Беллен делал упор скорее на общие цены, на принадлежность к Европе, на какие-то более такие, выступал с какими-то более мягкими, что ли, лозунгами. И, видимо, вот в состоянии такой некоторой усталости от политической кампании лозунги ван дер Беллена оказались несколько более привлекательными. Когда уставшего человека, как и уставшее общество, скорее ему говорят что-то более спокойным голосом, это ему больше нравится, чем когда его нарочито мобилизуют и говорят: «давай-давай, родина в опасности» или что-то в этом духе.
Любому человеку или спокойному австрийцу, когда так говорят.
Вы знаете, это все такие национальные стереотипы, за которыми что-то есть, но, с другой стороны, они часто и искажают реальность. Конечно, Австрия сейчас особо спокойно ее не назовешь. Несмотря на то, что выборы завершились вот так, как они завершились, это все равно раскол. Все равно это, ну, почти 50 на 50, да, там, 53 на 46. Да, это отрыв относительно солидный, но все равно это общество, разбитое пополам, и я даже приведу циркулирующую сейчас в интернете, появившуюся в Австрии, шутку, очень такую простую, на мой взгляд, очень точную. 100% австрийцев считают, что 50% австрийцев дураки. Это такая иллюстрация того, насколько, в общем-то, непримиримы позиции обоих лагерей, причем оба лагеря четко сознают, что основная эта битва впереди. Основная битва – это парламентские выборы. И на них, на самом деле, у партии, которой принадлежит Норберт Хофер, у партии Свободы правопопулистской, шансы очень неплохие. У нее рейтинги непрерывно растут, и у нее шансы большие. Ван дер Беллен, его сам облик, сама личность, он пользуется репутацией человека безусловно умного и безусловно честного, она сыграла на то, что большая часть избирателей его поддержала. Но если говорить о партийных программах, о соревнованиях партий, то там у партии Свободы шансы будут лучше. Я напомню, что Александр ван дер Беллен, он к партиям мейнстрима австрийского не принадлежит. Он бывший лидер партии Зеленых, но она относительно небольшая. А обе мейнстримные партии, которые Австрией правят уже многие десятилетия, то попеременно, то в рамках большой коалиции, это социал-демократы и консервативная народная партия, они-то на самом деле, их кандидаты на президентских выборах провалились еще весной, еще в первом туре. Так что тут ситуация вот весьма неоднозначна.
Можно ли ожидать, что нынешний президент выступит в поддержку одной из этих партий?
Ну, я думаю, да, так же, как, собственно говоря, и эти партии в той или иной степени поддержали его против Хофера. Более того, ван дер Беллен уже сделал заявление, у меня к нему очень такое двойственное отношение, на самом деле. Он сказал, что даже если партия Свободы выиграет парламентские выборы, он сделает все, чтобы она не сформировала правительство. То есть, видимо, там каким-то образом, ну, допустим, если партия Свободы побеждает, но остальные две или три партии, крупнейшие в сумме, имеют большее количество голосов, видимо, президент попытается их подтолкнуть к формированию коалиции. Это такая практика, конечно, она закону не противоречит, но традиции политической она противоречит, поскольку в Австрии, как и в других парламентских демократиях, принято, что первый шанс составить кабинет получает победитель парламентских выборов. Ван дер Беллен, несмотря на свои примирительные лозунги. Настолько ему чужда программа партии «Свободы», что вот он даже будет готов таким образом вмешаться в ситуацию после парламентских выборов. Но для этого нужно, чтобы партия «Свободы» их выиграла. До этого еще далеко.
Ну и давайте возьмем ситуацию более широко. Впервые, в общем, за довольно долгое время побеждают сторонники евроинтеграции. Это какой-то перелом. В других странах обратят ли внимание на эту победу? Для центробежных тенденций, которые сейчас набирают силу в Европе, насколько такой результат голосования может сказаться?
Ну, вы знаете, может быть, тут сравнение с какой-то военной кампанией, оно очень жесткое, но я бы сказал так, что представим себе, что воюют две армии, и одна из них терпит одно поражение за другим, вот какую-то цепочку поражений. И тут происходит небольшая, но победа. Это ситуация, которая на весах. После этого может наступить перелом в ходе целой кампании, а может и не наступить. То есть Австрия страна небольшая, заметная, конечно, но небольшая. То есть сейчас, конечно, после победы Ван дер Беллена многие сторонники либеральных ценностей и люди в Брюсселе, естественно, европейская верхушка, они сильно приободрились. Поскольку это действительно вот после неудач в то, что происходит, успехи альтернативы для Германии на местных, на региональных выборах, рост рейтингов Национального фронта во Франции, помимо Евросоюза, победы разного рода популистских или пророссийских кандидатов там на выборах в той же Болгарии недавно или в Молдавии и так далее и тому подобное. В общем, тенденция как бы такая против Европейского Союза в его нынешнем виде, против интеграции. И вот тут происходит это. То есть это такой приободряющий сигнал, но я не уверен, что именно эти австрийские выборы переломят тенденцию, потому что, с другой стороны, в тот же день состоялся конституционный референдум в Италии, где большинство избирателей отвергло предложенные правительством проевропейским правительством Маттео Ренци политические реформы. И там сейчас ситуация нестабильная. И это, конечно, у Евросоюза сейчас вызовет гораздо большую головную боль, чем та небольшая радость, которую ему принесла победа Александра Ван дер Беллена.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.